Так вот, основной задачей отсюда православного понимания, воспитания является задача первая – увидеть. Если хотите, уж если трудно увидеть, хотя бы, ну, поверить. На первое время поверить, потому что это очень скоро же и нетрудно увидеть. Увидеть ту реальность нашей жизни. Задача воспитания состоит не в том и образовании, чтобы человека неразвитого еще, знаете, он неразвитый, здоровяк такой, но ничего поднять не может, не умеет, не знает, как к штанге подойти, еще мускул не натренированный. Нет, нет, не это, а говорит о том, что человек болен, его надо лечить, лечить. Наши желания, если мы понаблюдаем за собой, они же исполнены очень многих самых отрицательных явлений. Первейшая задача воспитания, чтобы человек увидел себя, ну, насколько возможно, реально увидел, кто он есть на самом деле. Отсюда возникает и главнейшая задача – научить человека бороться со всем тем дурным, что в нем происходит. Потому что все это дурное есть болезнь. Это проявление болезни. Задача воспитания – научить бороться с самим собой. Помните, как это написано? Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. Видите, куда обращает внимание христианская мысль. Причем это не просто победа над собой, победа ради победы. Да нет же. Эта победа ничто другого не предполагает, как победа над болезнью. Когда мы заболеваем, мы знаем, что нам нужно делать. Мы хотим что? Излечиться. Посмотрите, какие два разных направления. Одно дело, когда больной ищет здоровье, одна психологическая установка. Другая, когда здоровый ищет наслаждений. Человек тяжело болеет, о чем он думает? Как вылечиться? Человек здоровый, обеспеченный, он ищет соловьиных язычков. Вот тот процесс развития цивилизации, который мы теперь уже можем наблюдать, так сказать, со всей яркостью, если хотите, он подобен чему? Исканию здоровым, обеспеченным, полностью обеспеченным человеком устриц и язычков. Вся наша цивилизация на что направлена? На искание наслаждений. То, что высказали древние римляне. Хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ. А что еще нужно здоровому человеку? И вся цивилизация направлена на это. Все воспитание направлено на это. А сейчас, когда к нам хлынула эта западная мерзость, все поставлено на этот зеленый доллар. Деньги все решают. Долой все категории. Они все отходят на второй план. Все решают деньги. Потому что они дают возможность хлеба и зрелищ. Вот что сейчас является наибольшей опасностью в современном воспитании и образовании. Вот эта установка на искание хлеба и зрелищ. Это вступило в резкое противоречие с той традицией, которая была в русской, если хотите, школе, в русском образовании, в русском воспитании. Когда именно первичным являлось воспитание человека, воспитание души человека, достоинство человека, чести человека и так далее. Вы видите, что сейчас происходит? Кто наверх может выйти? Кто поднимается? Кто, так сказать, все регулирует и так далее? Деньги, деньги и деньги. То есть принцип хлеба и зрелищ. Вот перед чем мы сейчас и стоим. Это главнейшая задача. Итак, чему? Что мы, какой примем мы модель понимания человека? Модель ли того, что мы действительно больны, который имеет за собой, как видите, объективные доказательства. И отсюда проистекает вопрос о том, что человек должен воспитывать себя тем, чтобы научиться бороться со своими желаниями, тем более с дурными желаниями. Модель воспитания, в которой дается образ человека. Христианство говорит, этот образ человека дан в заповедях евангельских. Заповеди – это есть свойства, нормальные, здоровые свойства – нормального, здорового человека. Посмотрите, каков он. Да, это воздержание, это милосердие, это любовь, если хотите, это кротость, это незлобие, это великодушие. Да-да-да. Это свойство здорового человека. И христианство указывает процесс, как можно, что нужно делать для того, чтобы человек постепенно излечивался от тех болезней, которые поражают его. Или есть другая модель человека. Мы здоровы, мы хороши, нам только нужно добиться наилучших условий жизни, приобрести максимальные возможности, к чему? Наслаждением. Как это достигается? Достигается. Но поскольку нравственные принципы уже вторичны, то значит тут, в общем-то, в конечном счете, мы не скажем, конечно, прямо и откровенно, но, в общем-то, все средства хороши. Я привожу нередко высказывание Рокфеллера, которое он сделал в воскресной школе, выступая. Они замечательно красноречивы. Ничего нового абсолютно они не говорят. Об этом все время говорит Америка. Но просто он сказал, для того, чтобы вырастить американскую розу во всем ее благоухании и великолепии, для этого нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Какому же Богу он поклоняется? Мы стоим, если хотите, перед выбором Бога. Бога Рокфеллера и Бога Христа. Бог Рокфеллер – Бог насилия, жестокого и бескомпромиссного. Не ждите здесь ни любви, ни сострадания. Горе побежденным. И сам он сейчас, который чувствует себя сильным и победителем, через час окажется таким же поверженным и уничтоженным. Это страшный закон. Этот Бог именуется в христианстве сатаной, дьяволом. Да, только такой принцип жизни. Наше воспитание, если мы только немножко логически посмотрим на эти два развития, и мы увидим, да, христианский принцип жизни, христианская модель воспитания ведет, да, к Богу, ведет к тому, что называется человеком. Нет человека без души. Нет человека без сердца, не человек тот, в котором нет любви. И другая модель, которой все построено на приобретении вот этих мыльных пузырей этой жизни, которые через мгновение у человека может быть отнято. Поехал в машине и сказали, все, катастрофа. А он всю жизнь потратил на то, чтобы приобрести эти миллионы, миллиарды. И все. И все. Это смысл жизни. А какие средства? Бесчеловечные. Насилие, жестокость. И не говорю о прочих вещах. И обманы, и лицемерство, и так далее. Два пути воспитания человека. Мы сейчас, как никогда, стоим перед выбором между этими двумя моделями. Еще, наверное, не было никогда с такой яркостью и с такой силой проблемы выбора, как сейчас. С одной стороны, сохраняется еще некое православное понимание, некая интуиция, которая уже, так сказать, у нас, что называется, от предков идет. И еще чувство вот этой святыни, которая присутствует в христианской вере. С другой стороны, мощная, мощная машина пропаганды, невероятная по своей силе, сейчас пытается направить процесс воспитания нашего человека в сторону другую, не к Богу. Не к Богу, а прямо противоположному. Вот перед чем мы стоим. Вот перед какой проблемой образования мы стоим прежде всего. Масса других, вы знаете, частных проблем. Ну, разве можем мы сейчас говорить об этом? Это требуется определенные семинары педагогические, чтобы там говорить частные проблемы. Мы должны правильно провести стратегическую линию, указать тот вектор, верный вектор, на что должны быть направлены наши усилия. Все прочее – это средство. Вектор выбрать правильный. Без этого вектора наше воспитание будет идти или вслепую, даже при самых лучших намерениях, просто вслепую. И потом будем удивляться, что же пошли туда, сюда, все разброс, никак ничего не поймем. Или еще хуже, если человек пойдет по пути другому, по пути Рокфеллера. Тогда уж считайте, это конец мира прежде его конца. Ну хорошо, спасибо. Да, извините, что за такое эмоциональное выступление, но тема слишком важная, как мне кажется, и можно об этом и нужно говорить, так сказать, в полный голос. Спасибо. Спасибо.
Как самому даже ребенку, который вроде бы имеет какой-то духовный семейный базис, как ему стоять перед мощным натиском вот этой цивилизации?
Нет или почти нет вопроса о детях и молодежи. А есть проблема целиком или почти целиком проблема отцов. Мы все время говорим о детях. На самом деле надо говорить о родителях. Если в семье нет соответствующей обстановки, если в семье мы слышим осуждение, неприязнь, сребролюбие, зависть и так далее, все это наше христианское воспитание будет просто мишурой. И то, что он придет в храм, это просто чепуха. Он придет на спектакль, если хотите. Это храм будет называться. Храм. Он посмотрит, послушает, помотает рукой, но он знает, что вот дяди и тети там злые, нехорошие, негодные, только мы хорошие, что надо как можно больше денег. Вот, что папа и мама смотрят телевизор и хохочут, довольны, все, и он с ними хохочет, и смотрит вещи вплоть до неприличия и так далее. Существует проблема отцов, родителей. Проблема детей ничтожна, и она вторична. Это вторичная проблема. Поэтому, когда вот ставят вопрос о церкви и молодежь, то я говорю, извините, неверно поставленная тема. Церковь и родители. Вот проблема номер один. Не могу я, не умея играть на скрипке там, на чем-нибудь, научить ребенка этому. Что это за обучение, когда отец, я тебе сколько раз говорил, не пить и не курить, а сам весь шатается. Он научил своего сына не пить и не курить. Ну, вы же понимаете. Это, конечно, такой в грубых формах, но по существу происходит именно это. Там, где нет в семье действительно христианской атмосферы. Я не говорю о том, что это надо, знаете, вот такими вот быть. Ничего подобного. Ничего подобного. Христианцы не отнимают никаких житейских нормальных радостей. Я прошу обратить ваше внимание и передать это детям. Первое, из чего начал Христос, чудо. Чудо было в Кане Галилейской. Пришел на свадьбу. Вы подумайте. Христос на свадьбу пришел. А ведь на свадьбе не плакали. И не гнулись, и ничего не делали. Такого, знаете ли, унылого. Нет, пришел на свадьбу, где веселились, где пели. Все как положено было в те времена. И он не счел это ничем даже зазорным. Более того, уж кто-кто, а уж он-то должен был вино в воду превратить. А он сделал наоборот. Причем когда сделал? Когда не хватило вина. Вы подумайте. Мы вот этих вещей не понимаем. Все думают, что христианство – это, знаете, какое-то препятствие к нормальной человеческой жизни. Какой абсурд! Христианцы говорят, женись, выходи замуж, ешь и пей, все. Но не блуди, не обжирайся, не напивайся и так далее. То есть, говорит, сиди на стуле, а не на колу. Вот что говорит христианство. Только и всего. Это надо объяснить. И это надо и для детей. Первое необходимое – это наглядный образ, наглядный пример. Где он может увидеть? В семье. Проблема номер один в воспитании детей и молодежи – это проблема родителей. Прошу это понять. Мы вовсе не такие хорошие. Не так, что вот дети такие-сякие, а мы-то, естественно, хорошие. И вот мы хорошие, не знаем, что делать с плохими детьми. Глубокое заблуждение. Мы плохие. Мы не видим этой своей плохости и заражаем детей этой же слепотой. Вы обратите внимание, ходит в церковь, кто учит молиться? Когда говорят, что учат молиться, то что подразумевается под этим? Зубрить молитвы, и мы сияем. А кто учит молиться, а не вычитывать молитвы? Подчас даже такой проблемы даже люди не знают. Молиться надо, а не вычитывать молитвы. И того же ребенка надо учить. Ты стоишь, ну, послушай, Опять, ребенка сколько надо, чтобы он в церкви пробовал? В зависимости от возраста. Когда ребенок уже не знает, куда деваться, это же дети, а мы его все равно держим, стой. Так мы его просто приучаем к тому, что он рвется, будет рваться из церкви. Надо в соответствии с возрастом постепенно приучать его к этой атмосфере. Нельзя забывать, что в церкви можно вести себя только благоговейно. Нельзя бегать. А то мамаша ребенка и ходит. Ребенок повсюду все мешает, и она за ним ходит. Конечно, умилительная картинка, но только не для храма. И уже приучает ребенка, что в храм – это что такое? Это площадка детская, где можно развлекаться. Молиться надо учить. Что такое молиться? Приучать его хоть несколько слов, хоть одну молитву. Но надо же объяснить ему с вниманием. С вниманием. Душа молитвы – внимание. И поэтому, когда приводят православные в храм ребенка, надо ему объяснить, надо помочь, надо постоянно напоминать, что такое молитва. Богослужение – это, еще раз повторю, простите, не какой-то спектакль церковный, а это время для молитвы. Да, церковь построила это время для молитвы. Как? По особому там чину поется, читается, это время. Так, все это построено в определенном порядке. Но это время для молитвы, а не богослужение ради богослужения, когда нужно от А до Я. Так вот, проблема родителей. Им нужно обратить немножко внимание на себя. Нужно что-то читать полезное. Полезное нужно читать. Вот письма Ламского старца. Ну, найдите, вот скоро издаст Сретенский монастырь. Ну, это же просто настольная книга. До того проста, до того глубока, что просто показывает нам, что такое христианство. Письма там игумена Никона Воробьева. Посмотрите, хоть понемножку читать. Те же письма там Брянчанину. Я говорю, письма, может быть, для многих это ну, наиболее интересная форма, в которой можно, так сказать, получать информацию. Вот. Поэтому проблема родителей номер один. Эта проблема, если бы она была в какой-то мере, если бы эта проблема решалась в какой-то мере, мы бы увидели, как начала бы решаться и проблема детей.
Я работаю в приюте, мы только что открылись, православный приют, социальный. Скажите, пожалуйста, а что нам делать? У нас такие родители, у детей, которых мы воспитываем, очень часто контакты с ними приходят на, ну, на ноль нашу работу и очень вредно воздействуют на детей.
Первое, что нужно, ни в коем случае не смущаться этой ситуации. Добродетелью в христианстве считается не то дело, которое мы сделаем, а то, к чему мы принимаем все свои силы и усердие, чтобы сделать. Слышите, что является добродетелью? Я могу осуществить добродетель, ничего не имея ни копейки, я могу от всей души пожалеть вот того страдающего человека, которому надо бы помочь. У меня нет ни копейки. Понимаете? Я могу совершить добродетель. Напротив, владеющий, может, огромными суммами, который может дать перед телекамерой, там, знаете, миллион или прочее, никакой добродетели не совершить. Наша задача – поступить по-христиански, то есть своей стороны сделать то, что Бог позволяет мне сделать теми условиями, в которые меня поставил. И не нужно смущаться тем, что мы не можем сделать большего. Мы же не можем быть премьер-министром, правда, или президентом. Не можем мы от этого, так сказать, смущаться, что мы не можем сделать тех и других начинаний. Так и здесь. Нам дан узкий круг. Что можно, нужно делать. Что можно. В той мере, в какой вы можете, так сказать, внушить этим детям, да, ну, определенные идеи или навыки, благодарите Бога. Если Господь увидит, что вы сможете сделать больше, даст, расширит круг вашей сферы. Мы должны верить в промысл Божий. Я вам скажу, это одна из величайших... Ну, прям одна из величайших христианских истин. У нас нет случайностей. С христианской точки нет случайностей. И то, в каких условиях мы находимся, это является ничем иным, как божественным, так сказать, промыслом, который видит, что нам наиболее полезно, что мы можем сделать и сделать другим без вреда для себя и для других. И если ничего не могу сделать, кандалы одевают. И сажают в одиночку. Значит, для меня это сейчас самое лучшее. Вот что говорит христианство. Тогда эта мысль, она утешает человека. Я знаю, что Бог есть любовь. И Он, если бы нужно больше, дал бы мне больше. Не дает больше. Значит, это самое полезное и самое верное, что я могу сделать в данном случае. Поэтому еще раз говорю, не смущайтесь. Делайте то, что можете. И благодарите Бога. И все. И вам на душе будет в 100 раз легче. И еще раз повторяю. Нужно верить в то, что Бог действительно более разумен, чем я. Более любвеобилен, чем я. И те условия, в которые Он ставит меня и других, и тех, о ком болит душа, есть условия наилучшие из всех возможных. Если мы поверим, что Бог есть любовь и есть разум, гораздо больше, чем наши, тогда мы со смирением примем эти условия и будем делать то, что мы можем делать, и благодарить Бога и молиться Ему. И тогда Господь устроит и большее. Вы знаете, что такие вопросы не имеют ответа. Когда вы скажете в общей форме, как вот понять, можно убивать или нет, я вам скажу, иногда можно, а иногда нет. Так и здесь, когда вы говорите, как помочь молодежи. Молодежь – это наше общее абстрактное понятие, а стоит за каждым конкретный человек с индивидуальными свойствами, своим воспитанием особым. И каждому человеку свой подход. Если вы хотите действительно знать ключ, как подойти уже к каждому конкретному человеку, я вам скажу. Каждому. Я вам скажу. Только вы его не возьмете. Я вам дам ключ. До тех пор, пока мы сами не увидим себя, до тех пор, пока мы сами не станем теми христианами, о которых Христос говорит именем моим, помните, перечисляет? Бесов изгонят, больных исцелят. То есть пока человек не очистит свою душу и не смирится, так нельзя человеку быть руководителем других людей. Только смиренный может руководить другими. Когда человек, не получив познания, не увидев себя и не смирится, его руководство и его советы будут или совсем плохими, или очень плохими, или просто плохими. Вот, поэтому способ, единственный способ, это надо самому быть христианином и стараться жить по-христиански, насколько мне позволяют мое знание и мои силы. И тогда, если со смирением человек будет обращаться к Богу, Господь даст ему подчас и мысли, и способ обращения с теми людьми, о которых он очень обеспокоен. Единого рецепта не существует. Каждый человек – это отдельная личность. Промысел Божий может быть через личное желание или только через внешние обстоятельства. По-видимому, не только через это и другое, но еще и третье, и четвертое, и пятое. Промысел Божий – это то действие Божие, которое ставит человека в наилучшие условия с точки зрения спасения человека. Вот Иуда был поставлен. Посмотрите, какие идеальные условия. Правда же? И Петр был поставлен, и Иоанн. Все были поставлены. Бог каждого ставит наилучшие условия. Один в шайке разбойников, другой где-то в индуистской деревне, третий в православном монастыре. Но если мы сказали, что Бог есть любовь, как только мы это сказали, а это не пререкаемый истинный христианство, а отсюда сразу же вывод однозначный. Значит, он каждого человека ставит в наилучшие условия с точки зрения спасения. Весь вопрос в том, что это такое наилучшие условия. Вот при нашем понимании мы бы сказали, так Иуде надо было бы что? Умереть ребенком, все в порядке. Не правда ли? И все. Не наилучшее разве? Значит, не наилучшее. Еще раз повторяю, мы сказали, Бог любовь, значит, наилучшие ставит. Значит, не наилучшие. Что же является наилучшим? Как думаете, что является наилучшим? Вот мы привыкли, что наилучшим как является? Вот бы в какой-нибудь монастырь хороший, правда? Среди верующей семьи там... И так далее. Вот мы считаем наилучшими. Как раз нет. Это неправда. Для кого-то да, а для других нет. Наилучшими условиями являются те, при которых человек начинает познавать себя. Кто он есть на самом деле, без розовых очков. А кто он есть на самом деле? Об этом хорошо сказал пророк Давид. «Ас есмь червь, а не человек». Он даже еще более красочно сказал. Это интересно даже. «Блоха во Израиле». Вот если бы себя увидеть блохой. Это не так просто, как мы думаем. Вся самая суть-то именно в этом. Недаром Пимен Великий говорил, «Человек – это тот, кто познал себя». А под познанием, разумеется, не то, что увидеть себя, до чего я хорош и лучший в мире, а как раз увидеть то, что меня не тронь, иначе, простите меня, пойдет вонь. Дело в том, что действительно в данный момент уже трудно говорить о том, что он может себя видеть. Но это был процесс, к которому он подошел, в который он вошел. Случайностей не бывает. Еще раз повторяю, в христианской точке зрения нет случайностей. И то, что он попал туда, то, я думаю, вы знаете, что испытывают там эти бедные люди. Вы же знаете. Вплоть до таких, что он там в Гаяне, где-то там 900 с чем-то человек, заставили покончить самоубийством. В каких они находятся жутких условиях. Весь наш земной опыт – это не есть случайность. Это не есть что-то такое, знаете, что вот, ах, к сожалению, случилось. Это опыт, который душа переживает, и благодаря которому приобретает самое важное. Что это самое важное? Не вкусив горького, не оценим мы сладкого. Мы вот можем предвидеть поведение вот того или иного человека. Можем? Можем. В гораздо большей степени, то есть не большей, а в абсолютной степени, это знает Бог. И мы не знаем, какими путями спасается человек. Вспомните только, когда спасся разбойник? В последние мгновения своей жизни. Можем ли мы хоть об одном человеке сказать, что с ним происходит или произойдет? Меня сейчас спрашивают, католичество, как это религия? Я говорю, ересь и прелесть. Прелесть не в смысле замечательной, а прелестность. Протестантизм. Я говорю, да, заблуждение. То и другое, это заблуждение. Так значит, тогда вот этот Папа Римский погибнет, значит? Ни об одном человеке не могу сказать, кто погибнет, кто спасется. Вот трижды православный, значит, спасется? Не знаю. Я могу говорить о религиях, могу говорить о мировоззрениях. Как только спросите о человеке, замолчал пудовый замок на моем рте. Понимаете, в чем дело? Вот поэтому о человеке не знаю. Знаю только одно и верю одно. Если Бог есть любовь, то все его промыслительные действия сводятся к тому, чтобы человек через познание этого зла мира стал способным к принятию Бога. Учтите, не Бог нас принимает, а мы Бога можем принять или отвергнуть. Вы понимаете? Бог же показал, кто Он есть. Смирился до креста. Это величайшее смирение, абсолютное смирение и абсолютная любовь. И дальше что происходит? Как написано очень хорошо в Апокалипсисе. Вот я стою при дверях и стучу. И кто откроет мне, к тому я войду. Вот в чем дело. Мы Бога примем или не примем. От нас это зависит. Поэтому, видимо, Господь же предвидел, что будет грехопадение человека. Не случайно же произошло, как пишут многие эти протестантские авторы. Ах, неудачное творение Божие. Творил Адам и Ева, они, видишь, раз и согрешили. Господь Бог и не знал. Ну, что за наивность такая, что за глупость? Другого слова нет. Господь видел, что, оказывается, для того, чтобы нам стать сынами и дочерями Божиими, для этого мы должны увидеть, кто мы есть без Бога. Увидеть то зло, то страдание, которое мы претерпеваем, когда нам не нужен Бог. И вот эти перипетии нашей жизни, то, что мы видим, что мы переживаем, они являются драгоценнейшим опытом, благодаря которому мы сможем принять Бога. Да, Господи, Ты мое благо, Ты моя жизнь, Ты мое бытие. А у каждого свой путь к этому.